Ориентировка. 6 августа. 21 час 15 минут. Сан-Габриэль-да-Качаэйра. Нат вышел из кабинета Манни Фунае, перешел улицу и в сопровождении одного из бразильцев-биологов и профессора Коуви направился к военной базе. Профессор только что вернулся из больницы с утешительной вестью о Тами, которая быстро шла на поправку. Свежевыбритый и отмытый, в чистом белье, Натан Рент не верил сам себе, что всего несколько часами раньше явился сюда с больной девочкой из лесных дебрей. Казалось, он смыл и отскреб с себя джунгли вместе с потом и грязью, за считанные часы превратившись из новообращенного Яномама в гражданина Америки. Поистине, мыло весна Ирландии способно творить чудеса, хотя запах и оставлял желать лучшего. «Тошнит, не правда ли? После стольких лет в джунглях», — заметил Коуви, попыхивая трубкой. «Когда я впервые выехал из Венесуэлы из дома в лесу, я словно угодил под информационный обстрел. Звуки, запахи, суета городов, к ним привыкаешь труднее всего». Нат опустил руку. «Странное дело, к простой жизни на природе легко приспособиться. Правда, есть одна вещь, ради которой я готов терпеть городские напасти». «И что же это?» — полюбопытствовал Манни. «Туалетная бумага». Коуви прыснул со смеху. «А ты думаешь, почему я убрался из джунглей?» Они подошли к вратам, сияющей огнями базы. «Через 10 минут должен начаться сбор. Может, на нем что-нибудь прояснится». По дороге Нат разглядывал спящий город, пытаясь получше рассмотреть этот крошечный оплот цивилизации. Над рекой, отражаясь в ее глади, повисла полная луна, слегка размытая в наползающем на город тумане. Наступала ночь, и джунгли, пусть ненадолго, вступали в свои права. На закате звуки города стихали, сменяясь гулким пением казадоев под аккомпанемент лягушачьего хора и тремоло кузнечиков-сверчков. Даже на улицах шелест крыльев летучих мышей и неотвязный комариный писк перекрывал людскую болтовню и гудки автомобилей. Присутствие человека ощущалось лишь в звонком смехе запоздалых гуляк из кабачка под открытым небом. А в остальном над Сан-Габриэлем властвовали джунгли. Натан шагал рядом с Манни. «Интересно, зачем я мог понадобиться американскому правительству?» «Точно не знаю», — покачал головой Манни. «Но все это как-то связано с твоими спонсорами». «Телокс Фармасьютикалс?» «Именно, кто-то из этих типов приехал вместе с американцами, судя по виду, адвокаты». Нат помрачнел. «А когда это Телокс обходился без них?» «Не надо было продавать им Экотек», — произнес Коуви, не вынимая трубки изо рта. Нат вздохнул. «Эх, профессор!» Подняв руки, шаман показал, что сдается. «Извини, сам знаю, больная тема!» Больная было не тем словом для Натана. Экотек основали 12 лет назад по проекту отца Ната. То было целиком его детище. Фармацевтическая фирма, ориентированная на сбор сведений у шамана в целях поиска новых растительных препаратов. Отец захотел сохранить опыт вымирающего поколения лекарей Амазонии и сделать так, чтобы местные племена получали доход от своего векового наследия. Для него это были не просто мечта и цель жизни, но и исполнение обета, данного жене Саре. Устроившись медиком в филиал Корпуса Мира, всю свою жизнь она посвятила туземцам, и ее страсть оказалась заразительной. Отец Ната пообещал продолжить начатое ею дело, и спустя несколько лет обещание привело его к созданию Экотека, симбиоза бесприбыльной адвокатуры и выверенных до мелочей бизнес-моделей. Вот только сейчас их наследство кануло в небытие, поглощенное Телуксом. Голос Манни вклинился в размышления Ната. «Кажется, дальше пойдем под конвоем». У пропускной стояли на вытяжку два рейнджера в светло-коричневых беретах, а перед ними бразильский солдат. Тому как будто было не по себе. Натан с опаской оглядел кобуры десантников и снова стал гадать, зачем их сюда позвали. Едва поравнялись с воротами, бразильский часовой проверил документы, затем один из рейнджеров сделал шаг вперед со словами. «Приказано припроводить вас на ориентировку. Прошу следовать за мной». Он круто развернулся и зашагал вперед. Натан оглянулся на друзей и прошел в ворота. Второй рейнджер занял позицию позади него. В окружении конвоиров и по соседству с расположившейся невдалеке на футбольном поле четверка вертолетов у Ната засосала под ложечкой. Профессора Коуи все это как будто не тревожило. Он, знай себе, попыхивал трубкой и преспокойно шел за провожатыми. Манни казался скорее удрученным, нежели испуганным. Их вели мимо покореженных ангаров из листового железа, где размещалась бразильская пехота, пока не доставили к полуразрушенному, с несколькими закрашенными окнами, бревенчатому пакгаузу на границе базы. Рейнджер-проводник открыл перед ними ржавую дверь. Натан первым вошел внутрь. Готовясь застать там мрак и паутину, он едва не жмурился под галогенными фонарями и лампами дневного света. По бетонному полу тянулись всевозможные кабели, подчас в руку толщиной. Вдоль задней стены выстроились три кабинки, в одной из которых раздавалось пыхтение генератора. Нат подивился уровню оснащения зала. Повсюду стояли компьютеры, оборудование для теле- и радиосвязи, мониторы. Посреди этого рукотворного хаоса расположился большой стол для заседаний, загроможденный кипами распечаток, карт, графиков и даже газет. По залу сновали мужчины и женщины в форме и штатском. Кое-кто пополнял горы бумаг на столе. Среди этих служащих была и Келли О'Брайен. «Что здесь творится?» – недоумевал Нат. «У нас не курят», – сказал профессор Коуви один из конвоиров, указав на зажженную трубку. «Разумеется!» – Коуви вытряхнул содержимое трубки в пыль у порога. «Спасибо!» – рейнджер придавил каблуком горстку табака. Одна из дверей офисов напротив распахнулась, и появился знакомый рыжеволосый гигант, брат доктора О'Брайен. Бок о бок с ним стоял человек, которого Нат знал достаточно, чтобы презирать всей душой. В этот раз он пришел в темно-синем костюме, а куртку повесил на согнутую в локте руку. И Нат готов был поклясться, что на одежде красовалась символика Телукса. Как обычно, и волоснящаяся темная шевелюра была уложена волосок к волоску, а козлиная бородка заботливо подстрижена. Подойдя к Нату и компании, он одарил их елейной улыбочкой под стать своей наружности. В то же время его рыжеволосый спутник протянул руку с неподдельным радушием. «Спасибо, что пришли, доктор Рэнд. Думаю, вы уже знакомы с доктором Ричардом Зейном». «Мы встречались», — холодно ответил Натан и пожал протянутую ладонь. Хватка рыжеволосого могла бы сокрушить камень. «Я Фрэнк О'Брайен, руковожу операцией. Сестру вы уже знаете». Он кивнул головой в сторону Келли. Та оторвала взгляд от стола и подняла руку в знак приветствия. «Поскольку все в сборе, можно начинать собрание». Фрэнк подвел Ната, Коуви и Манни к столу и махнул остальным, приглашая садиться. Место напротив Натана занял человек с непроницаемым лицом и длинным белесым шрамом поперек горла. Рядом с ним сел один из рейнджеров. Две серебряные полоски на его погонах указывали на должность капитана. Ричард Зейн уселся во главе стола между Келли и Фрэнком, а те остались стоять. Слева расположился другой представитель Телукса, миниатюрная азиатка в синем брючном костюме. Ее глаза светились умом и, казалось, ничего не упускали из виду. Неожиданно Нат встретился с ней взглядом. В ответ незнакомка едва заметно улыбнулась и кивнула. Как только все расселись по местам, Фрэнк прокашлялся. «Прежде всего, доктор Рэнд, позвольте поприветствовать вас в Центре управления операцией «Амазония», проводимой командованием войск специального назначения совместно с Центром охраны окружающей среды ЦРУ». Здесь он кивнул капитану со шрамом. «Нас также поддерживает правительство Бразилии и исследовательский отдел компании Telux Pharmaceuticals». В этот миг Келли перебила брата, подняв руку. Судя по всему, она подметила замешательство НАТО и решила помочь. «Уверена, у доктора Рэнда есть к нам множество вопросов. Прежде всего, какое он имеет отношение к нашей команде?» Натан кивнул, и Келли продолжила. «Основная цель операции «Амазония» — узнать судьбу экспедиции вашего отца». У Ната отвисла челюсть и потемнело в глазах. Его словно огрели чем-то тяжелым. Слова дались ему далеко не сразу. «Но ведь прошло целых 4 года. Мы понимаем и все же». «Нет», — сам не зная как, он вскочил на ноги, опрокинув кресло. «Они мертвы! Они все мертвы!» Профессор Коуви попытался урезонить Ната, положил на плечо руку. «Натан!» — Нат вырвался. Тот роковой звонок, как будто это было вчера. Он в Гарварде, заканчивает диссертацию, взял билет на следующий рейс до Бразилии участвовать в поисках пропавшей команды. Стоя посреди пакгауза, Нат словно заново переживал все, что с ним творилось в те дни. Слепящую ярость, злость, досаду. Спасатели ушли, а он по-прежнему не сдавался. Да и как он мог сдаться? Ему пришлось умолять Телукс Фармасьютикалс послать свой отряд. Ведь исследование проводилось на средства обеих фирм, в основном Экотека. Целью десятилетней работы была перепись жителей туземных племен и планомерная регистрация их медицинских знаний, пока их еще можно добыть. Телукс отказал НАТО в содействии. Корпорация придерживалась мнения, что команда погибла в схватке с враждебно настроенным племенем или же группой наркоторговцев. Так думали все, кроме НАТО. В последующие годы он потратил миллионы, ища хотя бы намек, малейшую зацепку, упоминание о том, что стало с учеными. В эту черную дыру он слил все активы Экотека, подорвав и без того шаткое положение отцовской компании. Она уже понесла невосполнимый урон в результате обвала на бирже, вызванного исчезновением главы директората. В конце концов, заветный источник иссяк, Телукс поспешил прибрать к рукам оставшееся, скупив акции Экотека по бросовой цене, а НАТ был слишком измучен и удручен, чтобы сопротивляться. В итоге Экотек и все его фонды, включая Натана, попали в собственность межнациональной корпорации. Впереди его ждал еще худший кошмар. Несколько лет протекли в алкогольно-наркотическом угаре и разочаровании. Лишь помощь друзей, таких как Коуви и Мани Азеведа, помогла ему вновь обрести себя. Оказалось, джунгли заглушают боль. День за днем Нат учился жить заново, сам пробивал себе путь и сколько мог старался продолжать отцовскую работу, перебиваясь подачками Стелукса. Так было до сих пор. «Они мертвы!» — снова выкрикнул он, упершись в стол руками. «После стольких лет понять, что случилось с отцом, у вас нет ни малейшего шанса!» Натан ощутил на себе сочувственный взгляд изумрудных глаз Келли, ожидающий, пока он совладает с собой. Наконец она спросила. «Вам знакомо имя Джеральда Уоллеса Кларка?» Уже готовясь сказать «нет», Нат неожиданно вспомнил. То был один из членов отцовской команды. Он провел языком по губам. «Да, бывший военный, в экспедиции возглавлял боевую пятерку». Келли глубоко вздохнула. 12 дней назад Джеральд Уоллес Кларк вышел из джунглей. Лицо Ната окаменело. «Черт!» — выругался рядом Манни. Профессор Коуви подобрал опрокинутый стул и помог Нату присесть. Келли продолжила. «К сожалению, Джеральд Кларк скончался в миссионерской деревне до того, как мы смогли определить, откуда он пришел. Таким образом, цель нашей операции — проследить его путь и узнать, что случилось. Мы надеялись, что вам, как сыну Карла Ренда, будет интересно принять участие в поисках». Над столом повисла тишина. Фрэнк прокашлялся и добавил. «Доктор Рэнд, мы обратились к вам не столько из-за выдающихся заслуг в изучении джунглей и туземных народов, сколько потому, что вы, как никто другой, знали своего отца и его команду. Сведения такого рода были бы очень ценны во время рейда в отдаленную часть джунглей». Нат все еще не находил слов от потрясения. За него ответил профессор Коуви. «Теперь мне понятно, почему Телукс Фармасьютикалс пошел на финансирование операции», спокойно проговорил он, кивая Ричарду Зейну. Тот осклабился. «Они никогда не упустят возможности нажиться на чужой беде». Ухмылка Зейна исчезла. Коуви продолжил, переключаясь на Фрэнка и Келли. «Но какой в этом прок ЦРУ, и для чего понадобилось подключать к делу военных?» Он, подняв бровь, повернулся к рейнджеру. «Не соблаговолите ли просветить нас? Вы оба или, может быть, капитан?» Глаза Келли сверкнули. Фрэнк наморщил лоб, озадаченный точным выпадом профессора. Ответила сестра. «Бывший солдат и эксперт по оружию Джеральд Кларк параллельно выполнял задание для ЦРУ. В экспедиции ему был поручен сбор информации о маршрутах судоперевозок кокаина в экваториальном бассейне». Фрэнк мельком глянул на Келли, словно та слишком вольно распорядилась секретными сведениями. Келли продолжила, как ни в чем не бывало. «Остальное вы узнаете только в том случае, если доктор Рэнд согласится сотрудничать. Все прочие данные лишь для участников операции». Коуви глянул на Ната с тревожным блеском в глазах. Натан тяжело вздохнул. «Если есть шанс узнать, что случилось с отцом, я не намерен его упускать». Он повернулся к друзьям. «Да вы и сами знаете это». Нат встал и поднял голову. «Я пойду». «Тогда и я тоже». Манни вскочил с кресла и, оглянувшись вокруг, добавил, пока его не прервали. «Я уже совещался с начальством. Поскольку именно я возглавляю филиал Фунае, в этом районе то могу предъявлять какие угодно условия и ограничивать вашу деятельность по своему усмотрению. Фрэнк кивнул. «Нас предупредили об этом час назад. Выбор за вами. Во всяком случае, с моей стороны возражений нет. Я прочел ваше досье. Ваш опыт биолога может прийтись весьма кстати». Следующим стал профессор Коуви. Он положил руку Нату на плечо и сказал. «Раз так, вам потребуется и лингвист». «Ценю ваше предложение», — Фрэнк помахал азиатке. «Но мы уже все предусмотрели. Доктор Анна Фонг, антрополог, специалист в области изучения туземных племен, владеет дюжиной различных диалектов». Натан хмыкнул. «Не в обиду доктору Фонг, но профессор Коуви знает больше 150. Лучшего эксперта в этой области вам не найти».
«Доктор Рент совершенно прав», — вставила Анна. Ее голос оказался тихим и мелодичным. «Профессор Коуви — всемирно известный знаток племен Амазонии. Для нас было бы большой честью заручиться его поддержкой».
«И похоже», — добавила Келли, клонясь пожилому коллеге, «к нашему счастью, профессор также весьма сведущ в лесной фармацевтике и тропической медицине».
Коуви ответил поклоном на поклон.
«Итак, как экспедиционный медик, я не возражаю против участия профессора», — сказала Келли брату.
Фрэнк пожал плечами. «Одним больше, одним меньше». Он повернулся к Нату. «Вас это устраивает?» Натан огляделся. «Разумеется». Фрэнк кивнул и объявил во всеуслышание. «Тогда вернемся к работе. Поскольку мы встретили доктора Рэнда в городе, то идем с опережением графика, но нужно еще многое успеть, если мы намерены выступить на рассвете». Когда все начали расходиться, Фрэнк обратился к Натану. «Итак, посмотрим, что еще мы можем для вас прояснить». Брат и сестра О'Брайен направились к одному из кабинетов. За ними прошествовали Натан с друзьями. Манни обернулся, глядя на суматоху за спиной.
«И чего ради мы в это ввязались?»
«Ради чуда», — донесся голос Келли, пока она пропускала всех в кабинет. «Зайдите и сами увидите».
Натан взял снимки агента Кларка и передал остальным. «Хотите сказать, он отрастил себе новую руку?» Фрэнк обошел вокруг стола и уселся. «Похоже на то. Отпечатки пальцев совпадают. Сегодня тело отправили на родину, из Манауса в Штаты. Завтра останки пройдут закрытую экспертизу при поддержке организации Медея».
«Медея?» — переспросил Манни. «Где я мог слышать это название?»
Келли ответила, не отрывая пристального взгляда от стены с топографическими картами.
«С самого своего основания в 1992 году Медея активно занималась проблемой сохранения дождевых лесов».
«И что же все-таки такое это Медея?» — спросил Натан, выкладывая фото на столе.
«В 1989 году прошло слушание в Конгрессе по поводу того, можно ли считать секретные данные, собранные ЦРУ с помощью систем спутникового слежения, пригодными для изучения и мониторинга глобальных изменений окружающей среды или нет. В результате в 1992 году была создана Медея. ЦРУ собрало вместе более 60 ученых из различных связанных с экологией областей, чтобы те анализировали данные, касающиеся природной среды».
«Понятно», — произнес Натан.
«Наша мать», — вставил Фрэнк, — «была одним из основателей Медеи по линии медицины и проблем вредных отходов. Отец нанял ее, когда служил заместителем директора ЦРУ. Она будет руководить вскрытием агента Кларка».
Манни нахмурился.
«Ваш отец — заместитель директора ЦРУ?»
«Бывший», — с горечью произнес Фрэнк.
Келли повернулась к картам спиной.
«Сейчас он директор комитета по окружающей среде при ЦРУ, подразделение, которое Алан Гор создал в 97-м по настоянию Медеи. Фрэнк работает с ним».
«А вы?» — спросил Натан. «Вы тоже из ЦРУ?» Келли отмахнулась.
«Она самый младший сотрудник Медеи», — ответил Фрэнк не без гордости. «Высокая честь, между прочим. Потому-то нас и выбрали возглавлять операцию. Я представляю ЦРУ, Келли представляет Медею».
«Но разве не семейное дело?» — сказал Коуви, усмехнувшись.
«Чем меньше тех, кто знает о задании, тем лучше», — парировал Фрэнк.
«Тогда какую роль во всем этом играет Телокс?» — спросил Натан.
Коуви ответил еще до того, как брат и сестра О'Брайены успели открыть рот.
«Неужели не ясно? Работу твоего отца финансировал и Экотек, и Телукс, что сейчас одно и то же. Они владеют любой значимой информацией, полученной в ходе экспедиции. Если команда нашла некий состав с регенеративными свойствами, все права на него принадлежат Телуксу».
Натан посмотрел на Келли, та потупила взгляд. Фрэнк прямодушно кивнул.
«Он прав, но даже в Телуксе очень мало кто знает об истинной цели нашего рейда.
Нат тряхнул головой. «Отлично! Лучше не придумаешь!» Куви в утешение положил ему руку на плечо.
«Ну и пусть их!» — вмешался Манни. «Каков наш первый шаг?»
«Сейчас покажу!» Келли вернулась к картам на черной стене и указала на одну, висящую в центре.
«Уверена, доктор Рент видел это не раз!»
Тот глянул на карту. Он не просто видел, он знал ее, как свои пять пальцев. «Здесь отмечен маршрут, проложенный отцовской экспедицией 4 года назад».
«Именно», — подтвердила Келли, ведя пальцем вдоль извилистого пунктира от южной оконечности Манауса по течению Мадейры вплоть до порту Велью, где линия уходила на север, в самое сердце Амазонии. Дальше команда продвигалась зигзагами, пока не достигла небольшой малоизученной области, ограниченной с севера и юга притоками Амазонки.
Келли подвела палец к маленькому крестику на конце пунктира.
«Здесь оборвалась радиосвязь с экспедицией. Отсюда же отправлялись поисковые команды, правительственные и частные».
Она многозначительно посмотрела на Натана.
«Что вам известно о ходе поисков?»
Нат вышел из-за стола и встал возле карты. К нему возвращалось прежнее, щемящее чувство потери.
«Поиски пришлись на декабрь, в разгар сезона дождей», — вполголоса проговорил он. «Над районом двигалось 2 мощных циклона. Сначала никто не придал этому значения, как и некоторым другим фактам. Первый тревожный сигнал прозвучал, когда задержка сообщения растянулась почти на неделю при ясной погоде. Поначалу никто не испугался всерьез, ведь в экспедиции шли бывалые люди, всю жизнь проведшие в джунглях. Что могло с ними случиться? Но когда провели пробные поиски, оказалось, что все следы экспедиции исчезли, были смыты дождем или затоплены вместе с джунглями. Здесь, — Нат ткнул в нарисованный крестик, — стояла вода, когда прибыли первые спасатели.
Он повернулся к остальным. Прошла неделя, потом еще одна. Пусто, ни знака, ни слова, пока не услышали тот последний отчаянный вопль.
«Пришлите подмогу, нам не продержаться! Господи, они тут повсюду!»
Нат тяжело вздохнул. Воспоминания о пережитом до сих пор не давали ему покоя. Сигнал был так засорен помехами, что голос опознать не удалось. Возможно, он принадлежал агенту Кларку. В глубине души Нат был уверен в том, что говорил отец. Он снова и снова прокручивал пленку, запись его последних слов. Натан уставился в стол, заваленный документами и фотографиями.
3 месяца поисковики прочесывали район, но после гроз и наводнений не находили ничего нового. Никаких знаков того, куда направилась экспедиция, на юг или север, запад, восток.
Здесь он пожал плечами.
Да и как они могли что-то найти? Район поисков был обширнее Техаса. В какой-то миг все сдались. «Кроме вас», — мягко вставила Келли.
Натан сжал кулаки.
«А что толку? Мы так ничего и не выяснили».
«До сих пор», — поправила Келли. Она осторожно обошла его и указала на красный кружочек, которого Нат не заметил. Он находился почти в 200 милях к югу от Сан-Габриэля, у реки Журуа, впадающей в Салимоинш, западную часть Амазонки.
«Здесь находится миссия Вауваи, где скончался агент Кларк. Вот туда мы завтра и направимся».
«А потом?» — спросил Манни.
«Пойдем по следу Джеральда Кларка. Теперь у нас есть преимущество перед прочими командами».
«Какое же?» — полюбопытствовал Манни. Вместо Келли ответил Натан, стоя почти вплотную к картам на стене. «Сейчас конец лета, здесь больше месяца не было ливней», — он глянул через плечо. «Так что, возможно, нам удастся отследить его путь».
«Посему рейд приходится разрабатывать срочно и в ускоренном темпе», — Фрэнк поднялся. Опершись о стену, он мотнул головой в сторону карты. «Мы рассчитываем отыскать следы до того, как начнутся дожди и все смоют». «Еще мы надеемся, что у Кларка хватило смекалки оставить какие-нибудь знаки, древесные метки, груды камней и так далее, чтобы провести нас туда, где его держали все эти 4 года».
Фрэнк вернулся к столу и вытащил широкий, сложенный пополам лист рисовальной бумаги.
«Вдобавок мы наняли Анну Фонг, и теперь можем опросить всех, кого встретим. Крестьян, индейцев, охотников, кого угодно». «Посмотрим, не видел ли кто человека с такими отметинами?»
Фрэнк развернул и разгладил бумагу, открывая их взором сделанный от руки набросок.
«Это эскиз татуировки с груди и живота агента Кларка. Мы надеемся, что сумеем найти людей, встречавших такой рисунок».
Профессор Куви вздрогнул. Его реакция не прошла незамеченной.
«Что такое?» — спросил Натан.
Куви указал на бумагу. Она была исчерчена сложным спиралевидным узором, расходящимся от одного стилизованного отпечатка ладони.
«Плохо дело, очень плохо!»
Коуви порылся в карманах и вытащил трубку. Затем вопросительно посмотрел на Фрэнка, тот кивнул. Профессор достал кисет и, набив трубку местным сортом табака, зажег с одной спички. Натан отметил необычную для него дрожь в пальцах.
«Что это?»
Коуви затянулся и с расстановкой ответил.
«Знак Банали, ягуара в крови!»
«Вам знакомо это племя?» — спросила Келли.
Шаман выпустил долгую струю дыма и вздохнул, а затем покачал головой.
«Никому оно не знакомо. Слухи о нем ходят среди старейшин, передаются из поколения в поколение. Рассказы о таинственном народе, в чьих жилах течет кровь ягуаров, и который может растворяться в воздухе. Встреча с ним грозит смертью любому. Говорят, племя это древнее, как лес, и сами джунгли повинуются ему».
«Но я никогда не слыхал о нем», — возразил Натан. «Хотя работаю с племенами вдоль всей Амазонки».
«И доктор Фонг, антрополог из Телукса, тоже его не знает», — добавил Фрэнк.
«Ничего удивительного. Ваши отношения с туземцами могут быть сколь угодно близки, но для них вы навсегда останетесь Пананакири, чужим среди своих. Они никогда не заговорят при вас о Банале».
Нат невольно почувствовал себя уязвленным.
«Но я же...» «Нет, Натан, я не сомневаюсь в твоих трудах и способностях, просто у большинства племен имена обладают особенной силой. Немногие отважатся произнести Банале, так как боятся навлечь на себя их ярость».
Коуви показал на рисунок.
«Если возьмете его с собой, показывайте с предельной осторожностью. Многие индейцы убили бы вас на месте за один этот листок. Для них нет большего нарушения табу, чем позволить такой картинке оказаться в деревне».
Келли нахмурилась.
«В таком случае едва ли агент Кларк заходил в деревни».
«Пожалуй, иначе живым бы он оттуда не вышел».
У Брайана взволнованно переглянулись. Затем Келли повернулась к Натану.
«Экспедиция вашего отца переписывала племена Амазонии. Вдруг он услышал об этих загадочных Банали или нашел доказательства их существования, а потом решил разыскать?»
Мани сложил рисунок.
«Возможно, ему это удалось».
Коуви уставился на тлеющий в трубке табак.
«Дай бог, чтобы мы ошибались».
Чуть позже, уладив большую часть дел, Келли смотрела вслед троице, которую рейнджер провожал до дверей Пакгауза. Ее брат тем временем налаживал связь через спутник, чтобы посылать ежедневные отчеты начальству, включая отца. Келли поймала себя на том, что следит за Натаном Рэндом. Она по-прежнему была в замешательстве от его появления в больнице и того, что произошло между ними. Но казалось, тот нечесанный, немытый оборванец с носилками не имел ничего общего с другим Натом Рэндом, гладко выбритым и прилично одетым. Он и впрямь был довольно красив. Светлые волосы, смуглая кожа и серо-голубые глаза. Даже манера удивленно приподнимать одну бровь была по-своему притягательна.
«Келли!» — крикнул ее брат. «Тут кое-кто хочет с тобой поздороваться!»
Устало зевая, Келли подошла к столу, за которым сидел Фрэнк. Последние приготовления и проверка оборудования подходили к концу. Келли уперлась ладонями в стол и заглянула в экран ноутбука. При виде двух знакомых лиц она невольно улыбнулась.
«Мама, Джесси ведь давно пора спать!» Она посмотрела на часы и что-то прикинула в уме. «Уже почти полночь!»
«По правде сказать, первый час, милая!»
Мать Келли вполне могла сойти за ее сестру. Те же темно-рыжие волосы. И лишь морщинки у глаз пролегли чуть глубже, и на носу сидели небольшие очки. Келли и Фрэнк родились, когда ей было всего 22. Студентке медицинского колледжа и инженеру морской разведки двойня показалась более чем достаточным пополнением семейства. Других детей у них с тех пор не было. Тем не менее, Келли решилась повторить судьбу матери, забеременев на 4-м курсе медицинской школы Джорджтауна. Правда, в отличие от матери, прожившей годы с отцом своих детей, Келли развелась с Дэниелом Никерсоном, когда застала его в постели с соседкой по общежитию. К счастью, у того хватило приличий позволить Келли самой воспитывать их годовалую дочь Джессику. Теперь 6-летняя Джесси стояла бок о бок с бабушкой. На ней была желтая пижама с диснеевской индианкой Покахонтас, а рыжие волосы ерошились, словно девочка только что встала с постели. Она помахала с экрана.
«Здравствуй, мамочка!»
«Здравствуй, милая! Хорошо тебе у дедушки с бабушкой!»
Джесси с готовностью закивала.
«Сегодня мы ходили в Чак и Чиз!»
Келли засмеялась.
«Звучит здорово! Жаль, меня с вами не было! Мы оставили тебе пиццы!»
Стоявшая сзади бабушка закатила глаза, подобно всем бабушкам, которым приходилось иметь дело с Чаком и Чизом.
«Мам, ты уже видела льва?» Келли не удержалась и прыснула.
«Нет, дочка, львов тут нет, они живут в Африке.
А гориллу?»
«Нет, они тоже из Африки, зато мы видели других обезьян».
Джессика сделала большие глаза.
«А ты можешь привезти одну домой? Мне всегда хотелось свою обезьянку. Ей у нас вряд ли понравится, ведь тогда она останется без мамы».
Мать Келли обняла девочку за плечи.
«Ну а нашей маме теперь надо поспать. Завтра ей рано вставать, и тебе, кстати, тоже».
Джессика надулась. Келли наклонилась к экрану.
«Я люблю тебя, Джесси».
Та помахала в ответ.
«Пока, мамочка!»
Мать Келли улыбнулась на прощание.
«Береги себя, дочка. Жаль, что я не с вами.
У тебя и так полно работы. Кстати, пришел ли...»
Ее взгляд метнулся на Джесси.
«Груз в целости».
Лицо матери посерьезнело.
«Примерно в 6 он прошел таможню в Майами, к нам в Виргинию прибыл в 10. Потом его перевезли в институт Инстар, по правде говоря, отец все еще там, проверяет, все ли готово к завтрашнему осмотру».
Келли облегченно кивнула, узнав, что тело Кларка благополучно прибыло в Америку.
«Сейчас пойду укладывать Джесси, а завтра вечером снова свяжусь с тобой через спутник. Вы там берегите себя». «Не волнуйся, меня сторожит 10 рейнджеров, прямо убойная команда. Мне с ними спокойнее, чем в центре Вашингтона».
«И все-таки присматривайте друг за другом».
Келли оглянулась на Фрэнка, который между тем беседовал с Ричардом Зейном.
«Ладно».
Мать послала ей поцелуй.
«Я люблю тебя».
«Я тебя тоже, мамочка».
Связь разорвалась, экран отключился. Келли закрыла ноутбук и тяжело опустилась на стул рядом. Она вдруг почувствовала себя очень уставшей и поглядела на остальных. Снаряжение в полной готовности дожидалось на Хьюи. С заботами было покончено, и ее мысли вернулись к татуировке змеи, обвившейся вокруг голубой ладони, символу Банали, племени призрака Амазонии. Два вопроса не давали ей покоя. Существует ли народ, наделенный столь сказочными возможностями? И если да, то хватит ли экспедиции 10 рейнджеров?